Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 11 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, новости, события. Прошу прощения. Искать причины, высказывать мнение, спорить, общаться и так далее. Продолжаем с вами смотреть, что же происходит. А происходит, динамика событий уменьшается, и, в принципе, так или иначе, все события — это части тех самых процессов, которые мы уже с вами так или иначе касались. Поэтому возьмем сегодня несколько тем, да, не будем упираться в какую-то одну. У нас последние несколько наших встреч почему-то, да, выливались в силу резонансности, видимо, этих событий в длительное обсуждение одной темы. Сегодня давайте пройдемся по нескольким. Начнем с темы достаточно простой, хочется мне с вами обсудить. Достаточно простой и понятной. И она понятна настолько, что не очень понятно. Простите мне такой оксюморон. Я когда подбирал сегодня тему к обсуждению, смотрел в повестку, у меня вот абсолютно выпало из головы, что у нас завтра праздник, 12 июня, важный государственный праздник, отмечается ежегодно День России. Я задумался, почему это так? Почему у меня вот из поля зрения, да, выпало крупное государственное событие? Я понял, к такому удивлению для себя, что я не понимаю, что это за день, почему мы его выделили в праздник, и я начал вспоминать. И кроме каких-то таких достаточно, да, пыльных шуток про этот день, я, честно говоря, ничего не смог такого содержательного вспомнить. Ну вот да, есть у нас дополнительный выходной летом. Да, он назывался в народе День независимости, всегда задавался вопрос, День независимости от кого, от чего, да, но вот День России, там, проводится ряд мероприятий всегда в него, концерты. В общем, выходной, концерты и вручение государственных премий. И мне кажется, когда я решил изучить, почему же, да, я себя изучал, да, собственно, не этот день, почему у меня он выскочил, почему я не вижу, я, в принципе, да, знаю достаточно много важных событий, и вопрос не в новизне, тот же самый достаточно новый праздник, день важный, для нас, как День народного единства, я, например, знаю четко, и вы наверняка тоже назовете эту дату. Какие-то даты, которые не выделены в конкретную дату, точнее, выделены в дату, но вот не являются таким государственным, ну, праздником отдельным, да, это, например, Бессмертный полк, то мне не нужно ничего вспоминать, чтобы понять, что это за явление, почему оно важно. И вот с этим праздником я просто споткнулся об него. Казалось бы, День России, название «Важный государственный праздник». Вот. И когда я начал себя изучать, заниматься таким историческим, археологией такой психической, вот до чего я докопался. Да? Во-первых, я освежил в памяти, когда был учрежден этот праздник, кто его учредил и в честь чего. Я вкратце вам расскажу, и мы перейдем к обсуждению. Кстати говоря, у нас работает СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Да, по нему мы сейчас с вами все это обсудим. Так вот, до 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Потому что в 1990 году, казалось, вот недавно вроде было, а сейчас уже достаточно далеко этот день. Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, по которой было проглашено главенство Конституции России и ее законов. Тогда уже парад суверенитетов состоялся, и поэтому данный документ принимался в условиях, когда вот вокруг те самые наши сестры республики становились независимыми государствами. Вот, и в этот же день, но уже в 91-м году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. И именно он через 3 года после этого события указом 1113 от 2 июня 1994 года, вскоре после событий, известных событий 93-го года, да, примерно через полгода, он придал 12 июня государственное значение. И это была такая первая, первый эпизод с созданием нового праздника, новейшей истории. И народ тогда не понимал, что это за праздник, но все, собственно, ассоциировали это вот с победой на выборах, да, вот на выборах он победил в этот день, поэтому он праздник такой учредил. Потом это стало, тогда именно этим указом это стало выходным днем, собственно, мы с вами получили еще один летний выходной. И в 98-м году, когда вот этот неразбериха и различные толкования продолжались, Борис Николаевич Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить вот эти обсуждения и закрепил его как День России. С 1 февраля 2002 года это День России. Вот я хочу обсудить ситуацию эту с вами, да, я своим удивлением, найденным в себе, с вами поделился, хочу с вами обсудить, что же вы думаете, и сразу задать такой вопрос. А можем ли мы придать этому празднику новое звучание, чтобы важный государственный день с важнейшим названием обрел для нас сущность, обрел для нас существо, и не просто был вот датой, которую Борис Николаевич решил закрепить под таким названием? Давайте поговорим об этом. Телефон плюс 7-925-888-948 это СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Здравствуйте, Евгений из Москвы. Ну, я бы хотел сказать, что если бы было какое-то событие, тогда можно было придать новое звучание. Ну, а пока как, чему придавать?
Ну,
праздник,
то есть...
же, праздник же, на то и праздник, что какой-то празднует событие, а не просто так из, произвольно какую-то дату назначают и объявляют это праздником.
Ну, смотрите, Новый год — это событие. Искусственно назначенный день когда-то, просто очень давно, это вопрос истории же. Когда-то Новый год, когда-то Новый год, извините, я договорю, был 1 сентября, я напоминаю, да, вот он был волюнтаристски перенесен потом в январь.
Новый год, конечно, событие. Ну, календарь переходит на новый, так сказать,
циферку. Число. Циферка ли ставится?
Да. Ну, так мы и празднуем, да, переход на новую циферку, это Новый год.
То есть вы хотите сказать, что ничего без события сделать нельзя, он так и останется для нас праздником не очень понятным, да?
Ну, праздник, само вот это вот слово празднование, празднование чего? Ну, должно быть какое-то событие, понимаете? Нельзя просто взять и сесть и праздновать.
Это
в сумасшедшем доме, конечно, наверное, можно. А так вот среди нормальных людей, ну, по-моему, это глупо как-то.
Ну, вопрос, кто определяет норму. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Зачитаю несколько сообщений. 12 июня мы празднуем победу России над СССР. День какой России нам предлагают праздновать? Я не знал. Вы не поверите, у меня тоже выпал этот праздник. Это я несколько сообщений зачитал. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, в эфире, говорите.
Александр. Сергей, Ивантеевка. Алло.
Я слушаю вас, говорите.
Александр, извините, я 4 ноября, например, не считаю праздником, так же, как и 12 июня. Ну, я не знаю. Многие россияне отмечают и 4 ноября. Что это за праздники?
Мы сейчас не про 4 ноября говорим, я напомню вам. Давайте ближе к теме.
Ну, я просто говорю, что
для меня... Но кто-то, кто-то Рождество не празднует, понимаете?
Это пустой звук. Вот я не знаю, что произошло, чтобы это... Отмечать.
Ну, окей, вы эмоции поделились. Теперь дайте мне вариант решения этой задачи. Мы что, отменяем? Что делать-то?
А, что делать?
Да.
Я не знаю. Ну, время, наверное, пройдет время. Появятся, может быть, действительно достойные праздники. А эти уйдут. Ну,
Я понял. Решения у вас нет, я понял. Должно пройти время. Я согласен, кстати говоря, время может закрепить. Вот, но сейчас, вот лично для меня, да, это проблема. Я считаю, что такие важные для страны, да, символы, праздники же, это символы государства, должны быть для меня важны, а я не могу для себя, кроме как вот воспоминания Бориса Николаевича, драгоценным, никак проассоциировать этот праздник ни с чем. «Руки прочь от выходного», пишет 909-й. И, кстати говоря, справедливо пишет. Я не оспариваю ваше право отдыхать в этот день. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Петр, Москва.
Сделайте, пожалуйста, радиоприемник потише. Да, спасибо.
Секундочку. Так нормально?
Да.
Мое мнение, оно может быть не очень популярное. Я бы отменил этот праздник. И вот почему. То есть... Этот праздник фактически день, когда Россия потеряла часть своих территорий и официально признала это. То есть те отделившиеся республики, которые многие годы, особенно и Украина, Белоруссия, входили в состав Российской империи, России, в этот день мы официально проголосовали, сказали, что теперь мы независимы от наших же территорий. И поэтому, мне кажется, этот праздник не приживается, у людей нет понимания. Чем мы там должны праздновать-то?
Ну, смотрите, а мы можем его как-то каким-то наполнить содержанием, переучредить, я не знаю?
Траурным, наверное, с точки зрения россиян.
Я понял, спасибо. Алексей Гришанович пишет. Праздник — подходящее слово для праздных и надуманных выходных. Но вообще я с вами не соглашусь, поскольку праздники в жизни, они есть. И... это важная часть нашей жизни. Хотя, конечно, хочется встать в такую справедливую позу человека колоссально занятого, не смыкающего очей у станка и в поле. И осудить этих лентяев и бездарей, которые себе 5 там, дополнительных дней в году, или сколько у нас там дополнительных праздников, ну да, где-то 5, наверное, 7. Вот их осудить со своей такой позиции рабочего человека, который 24 часа в сутки не спит. Праздники должны быть, и выходные должны быть. Вы в эфире, слушаю вас. Так, не получилось. Давайте с вами, слушаю вас, здрасте. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. И тоже что-то не срабатывает. Слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, немцев заставляют праздновать День Победы с усеченными территориями и бесконечной, значит, это самое, платежами, контрибуцией. Ну, так же и нам навязали это все. Колониальная
демократия. Ну, вот смотрите, когда вы говорите «нам навязали», да, подразумевается, что там есть какие-то «они». А кто
они,
вот те
«они»? Простите, а кто вышел 19 августа? Вы не видели? 100 с лишним тысяч со знаменами.
Ну, скажите же, кто эти люди? Вы вопросами меня мучаете.
Враги России.
То есть наши с вами граждане, которые имеют другое какое-то мнение, они враги России.
Ну, территории потеряли, недра кому сейчас принадлежат?
Ну, это из-за них, да, вот произошло?
А из-за тех 100 тысяч. Суверенитета нету, это частичный суверенитет.
Вы знаете,
Путин пытается что-то возродить.
Когда мы обсуждаем вот эти вопросы, у меня всегда есть встречный вопрос. А вот вы лично где были в этот момент?
Я в этот момент работал, вот, и когда я рыпнулся защищать Белый дом, это самое было, когда в 93-м году,
Мы про 91-й сейчас, давайте.
А про 91-й я работал, я сразу понял, я еще в конце 80-х все это мне разъяснили, вот, я ходил на встречу с редакцией «Молодой гвардии», я тоже сначала читал «Огонек», смотрел «Взгляд», но после того, как страну разрезали в программе «Взгляд», пирог испекли или торт на несколько частей.
А вы-то где были, я хочу понять.
Где я был? Работал.
Трудился на железной дороге. А я вашу логику теперь применяю уже к вам. Смотрите, как интересно. То есть вы работали, чтобы зарабатывать денег, чтобы вместо того, чтобы идти спасать страну, хотя вы в 80-х все поняли уже до конца.
А куда я пойду спасать?
Вот как интересно. То есть те люди...
Я ходил с военными. Манежку в 91-м году сносили. Стоял, слушал этого... как его, который предсказывает все, Жириновского. И что?
И что самый такой интересный вопрос? И что? Всегда легко обвинить кого-либо, кроме себя. Всегда вот какая-то однозначная такая, вот, на мой взгляд, история. Вот виноваты те, вот какие-то они. Вот они вышли, все сломалось. Вы знаете, ну, на нас-то тоже есть, ну, часть вины. Мы-то тоже что-то делали. Кто-то работал, кто-то не работал. Но всегда виноват кто-то еще, да. И вот эта позиция, она очень похожа на позицию, когда в праздники отмечают только люди праздные, лентяи и лодыри. Да? Давайте как-то вот все-таки оставаться вот не совсем в такой подростковой категоричности суждений. Давайте попробуем какую-то рацию включить. Уходим от темы. Тем не менее, зацепило, извините. Слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте. Поскольку я считаю, что поскольку Советский Союз преемник России, а современная Россия преемник Советского Союза, было бы справедливым Днем России назначить тот день, когда образовался Советский Союз, и ввести к Конституцию такой пункт, что Россия не против добровольного присоединения бывших республик и народов к России.
Ну, смотрите, а если по вашей логике пройти опять же дальше, что-то сегодня у нас получается такой странный эфир. А если... Сделайте, пожалуйста, потише. Ага, спасибо. А если по вашей логике пройти дальше, ну, надо тогда день учреждения российского государства ставить.
Ну, День России, я считаю, должен быть днем в тот же день, когда Советский Союз...
А почему, почему не государство российское? Мы же преемники и его тоже.
Ну, потому что этот День России, навязанный нам, он не отражает...
Нет, я не имею в виду вот в данной конфигурации. Я имею в виду там при Рюрике, например, при Юрии Долгоруком выбрать дату и ее назначить.
Ну, это слишком далеко.
Нет, вам просто не нравится. Да вам нравится Советский Союз, и в этом проблема. Ну, не проблема, конечно, но это объясняет вашу позицию. И вот многие слушатели в СМС-сообщениях связывают и 12 июня, 4 ноября. Я вот не связываю, честно говоря, у меня иная позиция. 4 ноября для меня понятный праздник. Денис Девятиэтажечник пишет, что он теперь получается враг России, и он печалится по этому вопросу. Виктор Корга спрашивает, видимо, бывшие республики стоят в очереди на присоединение обратно. Вы знаете, хотя, конечно... Это звучит странно, а вот динамика событий такова, и если посмотреть на логику, да, как пишут там в книжках, такое развитие территорий, да, то, мне кажется, мы неизбежно вернемся к объединению. Может быть, это будет через 10, там, через 50 лет, но вот расположение, географическое расположение, расположение наше этническое, да, наша общая история, она вынуждает нас просто к этому. Мы еще вот в таком побудем состоянии, когда будет много государств на этой территории. Может быть, много лет уйдет, но тем не менее, я вот просто логику вижу, да, что это неизбежно. По-другому... Эта конструкция, да, она будет гораздо менее эффективна. То есть в этом смысле Советский Союз, и не только Советский Союз, конечно, но вот все вот эти объединительные такие, имперские, если угодно, да, истории, да, они укладываются абсолютно в логику развития. Если логика идет на уменьшение, да, там увеличение суверенитета более мелких, таких территориальных образований, да, то это не про развитие. Там тут и ресурсная часть, и логистическая. В общем, я думаю, что так или иначе наши бывшие республики встанут в эту очередь. Просто вопрос времени. Может быть, понадобится очень много лет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло, вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да-да, здрасте.
Здравствуйте. Вот вам звонил слушатель. Вы его сейчас спрашивали, а где он был 19 августа?
Да.
А он был там же, где и все были. Кто на производстве был, кто на фабрике был. Вот я лично был в госпитале КГБ СССР, на пехотной улице, в отделении урологии. Что мне надо было оттуда смываться и бежать на демонстрации, по-вашему?
По-моему, говорить о том, что вышли какие-то плохие 100 тысяч, и вот они все сделали, а я в это
время... А что, они были очень хорошие, по-вашему?
У меня нет оценки по этому вопросу. Событие трагическое, я не оспариваю, да. Но искать вот такого виноватого в этой толпе, да, людей обманули. Я не думаю, что у них у всех 100 тысяч был злой умысел, понимаете? Они же люди, как дети.
То есть, и почему мы должны теперь этот праздник праздновать?
Какой?
Вот который Ельцин придумал.
Одну секундочку. Вы смешиваете в кучу какие-то разные совершенно вещи. Госпиталь урологии, да, события 91-го года и 12 июня 1990 года. Давайте выберем, о чем мы говорим, и уже попробуем найти нечто общее в этом.
Но вы сказали, что люди не защитили советскую власть.
Не защитили, это факт.
91-го года.
Это факт.
А как они могли защитить, если они все были на производстве?
Но если какие-то люди его разломали, значит, другие могли выйти защитить.
Когда?
В тот самый день, например. В тот же самый день выйти.
То есть убежать с работы, убежать со службы.
Да, если для кого-то зарплата важнее, чем страна, да, в этой логике, наверное, стоило оставаться. Но теперь не надо волосы из груди драть и говорить, что предатели вышли, а я был занят на производстве. Так себе объяснение, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Александр, приветствую, Константин.
Здрасте, Константин.
Ну, во-первых, я скажу, где я был 19 августа. Я стоял у Белого дома, потому что мне было 17 лет.
Вы, как это было сказано-то, враг страны, сейчас тут. Враг России, да, вы враг России, получается.
Нет, я был враг Советского Союза. То есть, скажем так, я был враг коммунистической власти. Я был антикоммунистом, очень серьезно.
Сколько вам заплатили американцы за это? Давайте
попросим. Мне, вы знаете, к сожалению, нисколько. Потому что было как. У меня вот сосед очень хороший. Ну вот, скажем так, вот там же как, с 19-го началось, с 19-го на 20-го была первая ночь, если я правильно помню, да, или там раньше. В общем, первую ночь было страшно. Пришел сосед и сказал, да, мы стояли, там было страшно. Причем сосед у меня, ну, он известный, ну, адвокат, его убили там недавно, ну, Стасик, вот. Это сам Маркелов.
Угу. Вот. Ну, вывод-то какой?
На следующий день я просто взял ребят, и мы поехали там вчетвером или впятером стоять и отстаивать, да, там демократические ценности. Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Мы гитару взяли с собой, как сейчас помню. И знаете, что меня поразило? Вот мы едем в метро, да, вот, ну, до площади, да, и у народа опущенные лица. То есть вот до этого там были обсуждения, там все. А тут
Смотрите, что я вот хочу сказать, да? Но вот вы и ваши товарищи в тот момент, вот из логики обвинительной, вы соучастники крупного геополитического преступления, правильно?
Безусловно, конечно. Вот. Давайте разделять. Геополитическое преступление произошло в Беловежской пуще, потому что мы хотели демократических перемен. Мы не хотели развала страны, потому что это две разные вещи. Потому что я прекрасно понимаю, что...
У нас 10 секунд до новостей.
Произошло следующее просто. Что вот Горбачев, который держал СССР, и Ельцин, который дико ненавидел его и другие, они хотели создать СССР то же самое, но только без Горбачева. Но у них, правда, не получилось, потому что они без руки и...
Ну вот смотрите, спасибо за ваш рассказ. К сожалению, уходим на новости. Резюмирую коротенько. То есть опять виноват кто-то. Ну, в этой логике нормальные люди, кстати говоря, нормальные живут. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 11 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции. И мы обсуждаем праздник, завтрашний День России, хотя мы уже забрались от него достаточно далеко и уже ушли в 19 августа 91 года и обсуждаем обстоятельства этого дня. Я предлагаю к теме вернуться. Но хочу резюмировать, да, не хочу долго, опять же, об этом говорить, хочу резюмировать свое мнение. Ну, смотрите, да. Наши с вами... Недоумение по поводу этого дня, понятно, оно было с самого момента его определение праздником. Наше такое справедливое возмущение, что праздник должен для нас что-то значить. У него должно быть для нас наполнение. Четкое, связанное, понятное нам. И тогда, конечно, этот праздник будет не только выходным. И, конечно, лишний выходной для нас с вами, ну, это приятно. Это особенно в теплое время, да, дополнительный день к выходным, да, поездки на дачу, да, ну, в мирное время, я имею в виду, не в этом году, конечно. Вот, но все-таки я считаю, что время, во-первых, может этот вопрос исправить, поскольку молодое поколение, оно с гораздо более такой простой позиции подходит. Сказали «День России», значит «День России». И вот у них появляется и гордость, да, и понимание, и своя какая-то трактовка этого дня. Они, конечно же, не лезут в историю 90-х годов, не понимают, кто такой Ельцин, чем он отличается от Ленина. Вы знаете, такая, конечно, позиция у них, им свойственна, да, они не разбираются в нашей истории, при этом любят страну, неоднократно мы об этом говорили. И мне кажется, что со временем, да, он может закрепиться, хотя вот мне лично, да, поскольку я говорю, я просто столкнулся сегодня, споткнулся об этот праздник, я его просто про него забыл, да. Ну вот, мне хочется, чтобы он был для меня чем-то, для меня был чем-то наполнен, а не только воспоминаниями о первых выборах, и о Борисе Николаевиче Ельцине. Вот к вопросу об обвинениях. Мы тут обвиняем с вами друг друга, других людей, вышедших на улицы. Тех, кто голосовал за Ельцина, вот 0,40 статистику дает по выборам, что 70% по Москве голосовали тогда, Свердловская область вообще 86%. И вот он говорит, вините себя, вы там голосовали. А я считаю, что в ситуации такой растерянности и заблуждения были все. И те, кто не вышел, те, кто остался на производстве, как люди говорят. И те, кто вышел с гитарой в кожаных куртках, с желанием перемен, да, с этой песенкой, как вот пишет Владимир. Хотели перемен вообще, получилось как всегда. И люди оказались в новой для себя ситуации. Поэтому с виноватыми сложно. Конечно, виноваты политические лидеры. Конечно, виноваты те, кто это все в Беловежской пуще устроил. Вот, но искать, знаете, сейчас и друг другу предъявлять претензии, что вот Константин с гитарой там находился ночью, ему было страшно, а мы теперь это все расхлебываем, а как вот пишет 709-й, американцы выплатили потом 2,5 миллиарда за развал СССР. Ну, давайте к людям будем как-то повеликодушнее. А праздник, ну, я думаю, закрепится без нашего с вами какого-то отношения к нему. А для нас и будет, конечно, это такой датой. Давайте буквально несколько звонков и пойдем по другим темам, возможно, более интересным. Слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Правильно вы все сказали, что пройдут времена. Нужно, чтобы время лучше судья и лучше советчик. Сейчас еще, вот вам люди-то звонили, в принципе, я слушаю, ну и все мы понимаем, те, которые еще, как говорится, праздники, ну, будем говорить, 7 ноября, 1 мая, вот эти еще праздники у нас, как говорится, в памяти. А со временем все, наверное, изменится. Скорее всего, изменится. А по поводу активистов, вот кто там ничто не могли сделать, кто-то в госпитале лежал, да, кто-то на заводе был. Просто разрешили выйти. Вот и все. Вы понимаете, если бы разрешения не было, и не было бы никакой. Вот на Болотной хотели что-то, понимаете, а что получили? В общем-то, если разрешения нет у власти выйти, значит, ничего и не будет. Поэтому вот эти все митинги в поддержку, они были санкционированы государством.
Вы знаете, вот, у меня большой вопрос. А государство-то тогда существовало? Мы почему-то привязываем к каким-то конкретным дням, конкретным событиям. А вот ощущение государства было?
Ну, все федеральные органы исполнительной власти работали, войска были, милиция была, Федеральная служба безопасности, немножко по-другому там называлась, все это было. Ну, значит, разрешили людям выйти. Если бы не разрешили, и что-то было по-другому, тогда бы и не говорили.
Ну, они что, что, самоубийцы? Они вот разрешили людям выйти, а люди им хребет сломали. Ну, как так-то?
Да нет, наоборот, люди же в поддержку вышли.
Не, я имею в виду в стране. Страна-то закончилась.
А, в стране. Ну, так это вопрос вот о другом, что люди-то вышли поддерживать, ломать хребет, вот и все. Те-то люди, которые к власти пришли, они не хотели СССР. Это ясно. Поэтому и людям разрешили поддержать. Вот если бы людям не разрешили бы, они люди встретили бы сопротивление бы, так сказать,
силовых структур. Ну, это бы не встретили.
Ну, я вам говорю, ну вот Болотное вам все показало.
Да ничего мне не показало Болотное, честно говоря, тоже вот как-то мы ее переоцениваем. Спасибо за ваше мнение. Слушаю вас в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
А я вот, кстати, был 19 августа, когда это начиналось, прямо в центре, где танки там, когда вот это сборище бунтовать начало. Получилось так, что я отпросился с работы, работал я недалеко, в концертном зале России, который снесли недавно. Вот. И там девушка оказалась. Так я видел, как были наклеены листовки, раздавались там вот этой толпе, чтобы разогреть. А листовки были от «Эхо Москвы», который сейчас поливает всех такой же грязью и подстрекает. А я подходил к солдатам. Я из армии пришел месяц назад буквально. На танк говорю, а что вы сидите, почему вы ничего не делаете, не разгоняете?
Там? Нет приказа, был ответ. Да?
Вот, вот точно такой ответ я услышал. Говорит, ничего не говорят, нету приказа. Они готовы были разогнать эту шоблу всю. Ведь вы знаете, что это только в Москве было, вот это сборище подстрекаемое «Эхо Москвы». Больше этого нигде не было. Вот и все. Так все было на самом деле. А потом, когда я вышел, когда это закончилось там? Через 3 дня, по-моему.
3 дня, да, продолжался.
Ну вот, я вышел на работу. А я все время там, ну, видел артистов в этот концертный зал, ну, понимаете. Тогда еще не было продюсеров, менеджеров, были там директора артистов известных. Но я не буду называть артистов. И знаете, что меня покоробило? Прям слух врезалось. Они вот 3 дня назад, когда еще только этого не было, они называли друг друга и всех товарищами.
А стали господа?
Вот прям в этот день с утра господа стали. Вот это меня вообще просто выбило так сильно, что до сих пор не могу забыть это. Вот так вот было, Оксана.
Спасибо за вашу историю. Да, мне тема наша имела какое-то интересное продолжение. Давайте, может быть, перейдем и к другим. Что хотелось еще обсудить? Вы знаете, сегодня, опять же, листал повестку каких-то таких магистральных событий. Немного, видимо, действительно уже не только мы с вами, но и новости, да, новость, самая динамика событий, да, готовит нас к выходным. Возможно, это будут первые такие выходные без основных ограничительных мер, когда вот, полной грудью хочется вздохнуть воздух свободы, когда можно перемещаться, гулять, да, с соблюдением там, осторожности, понятно. Вот, и поэтому все, конечно, уже настроено на такой отдых. Вот, ну, что хотелось обсудить еще. Да, вот сегодня не листал, обратил внимание, да, в соцсетях разгорается история, связанная, конечно же, с Конституцией, когда граждане пишут о том, что работодатели их принудительно заставляют регистрироваться, какие-то там сдавать данные для того, чтобы они все потом проголосовали на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию. Вот, и я видел там ряд публикаций на эту тему, причем таких очень разнонаправленных. Было и выступление чиновников, и общественных наблюдателей тоже было. И вот что меня поразило, стали разбирать, а не бьется картинка. Вот пишет человек там, в соцсетях, скидывает какие-то переписки, говорит, я сотрудник там, подмосковного там, какого-то там бюджетного учреждения. Вот нас заставляют, вот переписка, чтобы мы голосовали электронно. Мы с вами вчера, кстати, обсуждали электронное голосование 2 часа. Вот. А я знаю, например, что не голосуют жители Подмосковья электронно, то есть не бьется. В связи с этим что хочу попросить? Нас слушает большое количество людей, очень разных, в том числе и среди них бюджетники. Если у вас есть история о принуждении вас лично к голосованию по Конституции, вы, пожалуйста, позвоните, поделитесь или напишите нам в Телеграме, да, будем разбирать конкретику. Не может быть среди нескольких сот тысяч наших слушателей, которые нас прямо сейчас слушают, да, не может не быть человека, который, если эта история действительно такая массовая, как говорят оппозиционеры, вот не может не быть просто по статистической выборке человек, который под это не попал. Позвоните и обсудим с вами. В эфире, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Елизавета. На тему принуждения Конституции, вот за голосование Конституции, у меня есть подружка, которая работает в правительстве, и просила меня зарегистрироваться на сайте mos.ru. Вот.
И чтобы в правительстве каком?
Я, честно говоря, не хочу уточнять.
Не-не, но меня интересует, это правительство федеральное или правительство, там, например, Москвы, Московской
Москвы,
области?
Москвы. Угу. Да, правительство Москвы.
Но вы же на нее не работаете, правильно?
Нет, я на нее не работаю.
Она вас попросила, зачем? А и что она сказала, чтобы вы потом проголосовали за нее или как?
Не за нее, а за Конституцию, за принятие Конституции, чтобы это все было положительно, вот. И попросила, чтобы я еще нашла людей, которые были такими активистами за голосование.
И вы зарегистрировались?
Нет, я не думала просто, что... Ну, знаете, она мне как все это объяснила, что на работе будут таких вот поощрять чем-то, а те, кто не предоставит список вот этих вот номеров...
Ну, то есть, смотрите, вот если по логике, она же вас не принуждала, да, по сути? Она вам не угрожала увольнением из вашей дружбы? То есть у нее, понятно, есть какой-то интерес, она должна агитировать своих знакомых. Вот она это делает таким специфическим образом. Хочу по принуждению все-таки. Спасибо, что поделились, это важно. Тем не менее, да, надо сказать, что это недопустимо, господа. Это смешно, забавно, подружек просить, но это недопустимо. Хотя интересно. Я буду принимать звонки от людей, которые нам редко звонят, потому что надеюсь услышать историю. Да, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я тот самый бюджетник, про которого вы сейчас говорили, по поводу принуждения.
Рассказывайте.
Ну, что конкретно? Вы задайте вопрос более точно.
Ну, каким образом вас принуждают? Чем вам угрожают? Вот, собственно, в чем факт принуждения?
Смотрите, конкретно сегодня, например, это была дата, я так понимаю, отсечки, когда в правительстве Москвы должны были отчитаться по количеству тех, кто открепился для голосования электронного. Да, действительно, те, кто работает в Москве, их обязаны голосовать электронно. Те, кто в московских предприятиях работает в Московской области, их обязывают открепиться от Московской области и проголосовать на участках в Москве.
Не электронно. Не электронно, да?
Да, не электронно.
А какие, ну, санкции за это, если вы, допустим, этого не сделаете?
Ну, во-первых, никакого поощрения за нет, никто ничего не обещает, это точно. А насчет танцев, ну, лишим премии, думайте о другой работе, пожалуйста. Все это, конечно, завуалированно говорится, никто конкретно...
Но у меня вопрос, ну, вот вопрос, да, спасибо, что наделить, а не завуалирован, то есть прямой в лоб не звучит.
Конечно.
То есть, типа, будут проблемы у тебя, да, вот ты должен сказать, проблемы будут какие-то.
Будут проблемы, будем думать при распределении премии. А вообще подумайте, зачем вы работаете на таком...
А как это выглядит? Как выглядит контроль? Вы же можете сказать, я это сделал.
Вы понимаете, а контроль выглядит следующим образом. Департамент имущества города Москвы, департамент информационных технологий города Москвы сливает эту информацию, и она у них появляется каким-то образом странным. То есть это не тот контроль, когда я сказал вроде бы, что да, так оно и есть, и мне поверили. Нет, это потом проверяется.
То есть, если вы этого не сделали, с вами начинают вот эти разговоры, да?
Да, ну, уже на протяжении там двух, наверное, недель эти разговоры идут каждый день. Давайте, вы портите статистику все.
У меня вопрос. Ну, вот смотрите, ну, допустим, да, допустим, они про вас все знают, что вы там, где вы открепились, закрепились. А как они вас заставят?
Заставят делать что?
Да заставят голосовать.
Ну, тут другой вопрос. Это вопрос доверия к цифровому голосованию. Есть возможность проверить, что люди открепились или не открепились, то значит есть возможность дальше на следующем шаге изменить результаты голосования.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем это нужно. Потому что, во-первых, да, история-то, она проверяемая. Ну, допустим, они вас принудили к этому, да, допустим, ну, какими-то такими завуалированными угрозами. Но вы же можете нажать любую там кнопку, когда проголосуете, правда? Или не нажать вообще никакой?
Все верно. Ну, вот опять-таки, это вопрос доверия. У меня лично вызывает сомнения. Точность и правильность.
Смотрите, у нас вот сегодня вот тоже было там выступление, существует такая штука. Называется общественный штаб по контролю за голосованием, в том числе и за электронным. Вот. Может, вам стоит с этой историей туда обратиться? На условиях там анонимности там или как-то еще?
Может быть.
Вот. Ну, потому что это важно, да? На мой взгляд, вот подобные вещи недопустимы. Спасибо, что рассказали. Продолжаем обсуждать. Прочитаю несколько сообщений и перейду опять к звонкам. Сестра преподает в двух вузах, пишет Сергей. Сегодня специально интересовался, есть ли где-то давление. Давления нет. Прошу не называть ник. Московских приставов не заставляют. Все хорошо, мы бюджетники. Принуждение — частный случай, я думаю. Один из наших постоянных слушателей, да, но ник не называю по его просьбе. Пишет еще человек. Правая фабрика «Твикс». Я бюджетник, медработник, Москва, никого никуда не гонят. Это лохов ловят, пишет слушатель в СМС-сообщениях. Ну, вот такие разные истории. Да все знают, боятся заработать. Но у нас-то с вами анонимно, я же никого не публичу, да? Вот, ну, честно говоря, да, я вот с точки зрения там логики, не понимаю, как. Ну, собрали, как, допустим, вот я руководитель предприятия. У меня есть какая-то там либо своя там ответственность, да, либо там поручение, не знаю. Я собираю эти данные. Я собираю с людей обещания там это все сделать. Что я потом с этим делать-то буду? Зачем? Вопрос. Но, тем не менее, я считаю, что есть инструменты, да, вот тот же самый общественный штаб по наблюдению под руководством Ильи Масуха. И вот он сегодня выступал и сказал, что будет проверять каждое сообщение. Я думаю, что вот у кого есть такие события в жизни, стоит туда обратиться. Все это достаточно просто найти в интернете. Андрей пишет, я бюджетник, госкорпорация, не гонят. Послушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот и готов подтвердить все, что вот сказали звонившие до этого, девушка и мужчина. Касательно того, что действительно надо проголосовать самому, привести с собой друзей, формируются списки, там куда-то наверх они отправляются. У меня, чтобы вы понимали, 10 лет стажа работы в бюджетной сфере, причем и на федеральном, и на городском уровне, везде одно и то же. А также готов подтвердить то, что есть действительно бюджетники, которых не заставляют, например, друзья у меня работают в вузах, в МГИМО, там нет такой практики. А вот, ну, про текущее место работы вообще не буду говорить.
Не надо,
понимаете,
да,
там, да?
Да.
Вот, а, например, в Министерстве обороны, где я работал до этого, там, да, формировали списки, там нужно было сходить, доложить, что ты проголосовал. Сразу хочу сказать, за кого голосовал, там, да, либо там каких-то там вот рекомендаций, как надо голосовать, ничего такого не было. Был важен сам факт, что ты должен сходить, и после этого должен отчитаться.
Ну, спасибо за вашу историю. Опять же, рекомендую вам обратиться, да, на там условиях анонимности. Пусть расследуют. Вот они сидят, да, говорят, мы будем каждое сообщение проверять. Будут выезжать мобильные группы для подтверждения этих фактов.
Поскольку... А разрешите здесь тоже прокомментировать.
Давайте.
А, у меня мать работала... Помните, были выборы, кажется, 2012 года? Ну, боюсь ошибиться, плюс того. Ну, вот скандальный, когда Чуров был председателем избиркома, и когда вот люди выходили, там, да, выборы в Госдуму были.
Ну?
У меня тогда мать работала в избирательной комиссии. Вот, значит, какая была ситуация, конкретно на ее участке, это в юго-западном районе города Москвы. Значит, все, когда там вот 10 часов вечера наступило, все там, да, вот голосование прекратилось, неизвестные люди привезли дополнительные бюллетени. Вот, значит, ну, я на тот момент достаточно молодой человек, как бы, ну, возмутился всей этой ситуацией, когда об этом узнал. И подумал, там, да, надо действительно позвонить, там, да, чтобы какой-то вот...
Ну, я понял вашу счет. Историю. Если у вас 100 лет назад не сработало, не сработает сейчас. Логика такая, нет, правильно? Все бесполезно, такая, жаловаться это... бесполезно, никого не накажут. Раз вот 10 лет назад не получилось, сейчас не получится тоже. Слышал. Попробуйте. От вас зависит. Вам же это не нравится?
От меня зависит, но разрешите, там, да, ну, все-таки, как бы, ну, вот... Это называется трибуна тех, кого обижаешь, называется. Их людей много, поэтому просто хочу договорить, если вы позволите.
Ну, по сути, да, давайте вот. По сути, потому что у нас много звонков.
По сути, обратился в штаб оппозиции. Там, да, у меня друг работал, там, да, достаточно руководящую должность занимал в штабе оппозиции, там, да, именно в структуре «Яблоко». Я получил такой ответ, с этим человеком больше сейчас не общаюсь, что все мы знаем, как бы все об этом все знают, но давайте сидеть ровно. Что я вам могу сказать? Вот вся моя история, больше вот никаких комментариев. Да, спасибо.
Спасибо. Я считаю, что вот эта логика, которая останавливает вас от действий сейчас, она, извините за такое слово, ущербна. Надо, если вы возмущены, у вас есть все инструменты для того, чтобы придать это там гласности, не рискуя своей работой. Да? Это нужно делать. Но, конечно, всегда находится объяснение. Я вам объясню, что меня в этой истории беспокоит. Ну вот, допустим, это какая-то массовая история. Допустим, всех гонят туда. Но человек, которого заставляют, он же, ну, выполнит этот приказ под давлением совсем иначе. У власти, может быть, здесь логика только одна, да, чтобы этих людей... принудить, как вот мы говорим, проголосовать за, понятно, да, вряд ли против, но против это уже вообще какой-то дурдом, да. Вот, они же все проголосуют против, в чем тогда прикол-то? Уж не говоря о том, что это, ну, просто дискредитация, да, всего процесса важного для тех же самых бюджетников, вот, для тех же самых руководителей этих организаций. Ну, вот, мне кажется, эта история странная. Обсуждаем дальше, в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Радиоприемник, пожалуйста. Радиоприемник выключите.
То, что вы сейчас говорите про выборы. Вы говорите, а зачем вот это все надо, значит, там, вот смысл получается такой, что людей просто как бы, ну, уговаривают, скажем так, сходить на выборы и обязательно проголосовать. А за кого это не важно. Я вам приведу пример.
Не-не-не-не-не, да, давайте вот без примеров из далекого прошлого. Ну, меня интересует факт.
Я вам пример приведу. Почему, как все это будет? Ну, вы хотите услышать правду? Факты...
Так вы же не знаете, какая же это правда-то.
Факты... Нет, вы дослушайте меня, понимаете? А потом...
У нас...
Вы можете возразить мне.
Я могу все что угодно, в том числе вас отключить, если вы не умеете свои мысли формулировать. Извините. Я прошу поконкретнее. Мы обсуждаем совершенно четкий и понятный вопрос. У нас есть мнение «за», у нас есть мнение «против», у нас есть мнение, подтверждающее эту историю, у нас есть мнение, которое в ней заставляют усомниться. Я вам излагаю свою логику, да, и прошу изложить вашу. Истории, как вы это видите, как вы себе это представляете, сидя на пенсии, да, апеллируя к своему опыту 1812 года, мне не очень интересно. Мне интересно, как это происходит сегодня. И происходит с теми, с кем это происходит. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:05 в Москве, 11 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Я вот все равно не могу понять, вот чисто из формальной логики, да, мы живем с вами в мире социальных сетей, когда люди выкладывают всю свою жизнь, когда все тайное становится явным через секунду. И неужели вот люди, которые организуют, если он существует, да, этот трэш, они не понимают того, что их сотрудники тут же это сделают, тут же моментально достоянием общественности. У нас в социальные сети попадает такое, да, что вот какие-то там приказы, формальные и неформальные начальства, это мелочь просто. И что это моментально будет дискредитации вообще всего процесса. Поэтому вот мне непонятно, да. И вот пишут, много пишут там, и Вадим пишет, что вот все заинтересованы в большой явке, а результаты уже какие надо посчитаны, да, вот прям так и пишут. Господа, если вот существует такая всесильность, то что мешает и ту самую явку, о которой вы говорите, фальсифицировать? Ну, логика как-то нарушается. Давайте перейдем к нашему любимому развлечению, голосованию электронному. Я задам вопрос, поголосуем. И поскольку я вам обещал поговорить о Конституции там, крупно, да, мы давно уже с вами не касались, да, вот сегодня это сделаем. Итак, вот ждет нас скоро голосование по, как там в документах ЦИК официальных написано, формулировка по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Три варианта ответа. Буду голосовать за 134, 21, 35. Второй вариант. Буду голосовать против 134, 21, 36. И не буду голосовать 134, 21, 37. Мы периодически с вами это голосование проводили. Давайте посмотрим на результаты. Я примерно помню, какие были, когда это обсуждалось еще в доковидную эпоху. Да, соответственно, посмотрим, какие результаты будут сегодня. И периодически будем это делать в наших эфирах, смотреть на динамику. И у меня есть интересная мысль по поводу наших телефонных голосований, с вами и поделюсь, когда будем подводить итоги. Итак, еще раз, 134, 21, 35 буду голосовать за, 134, 21, 36 буду голосовать против, 134, 21, 37 голосовать не буду. Так, в продолжение этой истории, да, я понимаю, что определенная какая-то вот такая мотивация у начальничков на местах, да, она может быть, чтобы выслужиться, отчитаться. Но в системность этой истории я не верю. Поэтому считаю, что все эти эпизоды надо в общественный штаб по наблюдению за выборами присылать. Пусть разбираются, пусть это делают достоянием общественности, пусть эти инициативщики какие-то последствия для себя получают. Потому что вот я вижу сообщение. Группа компаний, ну, это коммерческая организация, да, я не буду называть, чтобы человека не подставлять, да, гонят, требует предоставить селфи с бюллетенем. Селфи с бюллетенем, учитывая, что мы говорим о принуждении, условно возможном принуждении к электронному голосованию, да, выглядит сообщение так себе. Но вот человек в полной уверенности пишет. Так, у нас идут звонки, идет голосование. Давайте обсудим с вами. Слушаю вас в эфире.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, громкость сразу убирайте.
Да, убираю. Смотрите, по поводу электронного голосования, вот буквально я сам, вот вчера мне позвонили, тоже сказали, что так возможно сделать. Я сказал, что нет, я пойду на участок, на избирательный, мне так удобнее. И вечером вчера встречался с друзьями, и вот одна девушка мне сказала следующее. Она работает в одной государственной организации, не буду называть ее, именно в организации. И она регистрировалась, как, ну, чтобы голосовать удаленно. Что-то там пошло, в общем, не так, и ей на следующий день из отдела кадров позвонили из ее. И сказали, слушай, надо вот, в общем, по-другому тебе зарегистрироваться и там... Вот на определенный участок.
И ну, она, смотрите, она электронно это же не на участок.
Да. Ну, ей сказали, что зарегистрируйся, что ты пойдешь на участок. Там, ну, открепительное получить, потому что у нее регистрация не здесь. Смысл тут вот в чем. Она была в шоке от другого. Она была в шоке от того, что ей отдел кадров позвонил после того, как она зарегистрировалась на МОС.ру. Следовательно, люди в отделе кадров каким-то образом получили информацию от МОС.ру. И вот она говорит по поводу электронного голосования. Я теперь боюсь, говорит, голосовать электронно за или против.
Если, если у нее прописка не здесь, она не может голосовать электронно. Если она прописана не в Москве, вот этот...
Вопрос в другом, Александр. Я понимаю, о чем речь. Это способ вот, понимаете, голосования
вот,
другое.
Вот эти несостыковочки меня, они беспокоят, да, что вот начинаем обсуждать электронное голосование, потом оказываются какие-то нюансы, и всегда вот эта логика, у нее, да, находит сбой.
Нет, но у нее временная регистрация, в смысле, здесь. вот, в Москве. Вопрос тут в другом. Если кто-то может получить сведения с МОСРУ, организация, если какой-то кадровик может получить сведения с МОСРУ и так далее, значит, голосовать там, ну, не очень получается подручно. Иначе прям вот в лоб сказали, ну так, сказали, что вообще-то сокращения планируются, вообще-то говоря. И я вот, ну, я по этой причине тоже не буду голосовать электронно, пойду проголосую через бюллетень, просто потому что я не хочу, чтобы никто знал, как я голосую на выборах, на всяких, и в том числе за голосование по
вот поправкам. Пишет слушатель, что у него временная регистрация в Москве, электронно голосовать не дает. Но суть понятна, откуда отдел кадров узнал, да, о том, что она там что-то пыталась, если она им не рассказывала. Интересный вопрос. Я вас слушаю в эфире, здрасте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Но пока тут был разговор, я позвонила своим родственникам, правнучке и мужу. Они военные медики, у них вообще разговоров не было. Позвонила, ну, детям моих подруг, правнучкам, покойных подруг уже. Одна работает в департаменте труда и социальной защиты Москвы, это на Басманной, по-моему. Там тоже разговора не было. Другая работает в юго-западной префектуре, тоже вообще никакого разговора.
Я вот побуду скептиком, а может быть, они знают, что вы в узких кругах наших радиослушателей известный человек, и боятся вам говорить, что вы сделаете их достоянием общественности, и их уволят. Нет такой версии, нет?
Ой, бабе Нюше соврать, зачем?
Я иронизирую, как вы понимаете.
Господи.
Но вот не складывается у меня картинка, честно говоря. Николай. Берешь какой-то конкретный случай, да, и всегда находятся какие-то нюансы. Ну, на самом деле, не так. А вот это, не верю я в системность, честно говоря. А если она существует, тем более о ней надо сообщать.
Меня другое удивляет. Обычно где-то, вот когда идут обычные выборы, неважно какого уровня, за полтора, а то и за два месяца начинают звонить из социальных служб. Сначала из ТИКа, потом из УИКа. Вы будете принимать участие в голосовании? Ну, обычно говорим, да. Может быть, вам урну принести? А вам точно урна не нужна? Ну, мы же уже старые все. Нет, мы сами придем. Ну, может быть, все-таки вам урну принести? А тут вообще никаких поползновений нет. Я, правда, на почту получила письмо, не желаете голосовать электронно. А никто не звонит ни из соцзащиты, ни откуда, чтобы урну принести. Но у меня, ну, в общем, короче говоря, неважно. Девочка прописана в Калуге, работает в Москве, у нее временная регистрация. У нее МОСРУ не принял заявку на
электронку, да? Да. Да.
Не принял.
Спасибо за вашу историю.
А я, кстати, буду голосовать «да». За. Я собиралась голосовать против. Но Навальный меня убедил.
И как же он вас убедил, если не секрет?
А я уже говорила, ладно, тебе плевать на участников войны. Ты всю жизнь говорил, что это Вторая мировая, ты пил за Холокост, ты евреев обзывал жидами, ты жителей Закавказья обзывал хачами, это твои проблемы, ты мразь. Для тебя Великой Отечественной не было. Лановой, ну, это оценочно, допустим. Кто-то любит Лонового, кто-то любит Михаила Ефремова. Но обозвать предателем и, извините, Ляо Бакерия, человека, который спасает жизнь, врача от Бога, который ведет огромную общественную работу по в нашем здравоохранении. Да он кто такой, этот Навальный?
Вы знаете, я думаю, что он вот, мы к нему подходим с какими-то такими моральными линейками, да, пытаемся как-то померить, насколько это вообще возможно, а там этого нет. Там нет никакой рефлексии вообще. Это
да. И я решила, что я буду голосовать «за». Хотя там очень много чего меня смущает. Что-то смущает, что-то мне откровенно не нравится, что-то я считаю декларативным, что я тоже не люблю. Но Навальный убедил. Муж будет голосовать «за», сосед будет голосовать «за», средний сын будет голосовать «за», с остальными пока не говорила.
Спасибо за такую предварительную статистику. Обязательно будем обсуждать. Хорошего вечера. Пишут, вот Александр пишет, у меня знакомая в управе района работает, им четко сказали по 10 человек. Ну, фантастика какая-то. Вот вы найдете вот в своем окружении 10 человек, которые вы под страхом потери работы сможете принудить к совершению каких-то действий, которые сами не сможете проконтролировать вы лично, да? Ладно, вы, допустим, человек, вы там сугубо подневольный, вас там будет работодатель как-то, я не знаю, в заложниках, да, держать там, там вашу зарплату, да. Ну, как-то, какая-то логика, да, есть хотя бы. Но еще 10 человек, учитывая нашу способность договариваться, да, там, с родными, уж не говоря про друзей и отдаленных знакомых, 10 человек — это вообще фантастика. Ну, вот. Ну, тем не менее, да, когда это не касается знакомых, а лично вас, да, я еще раз говорю, что вот сегодня было заявление, работает общественный штаб по наблюдению, обращайтесь. Я думаю, что если эта история реальна, они будут иметь продолжение. И должны иметь продолжение. Поскольку сама вот вся эта ситуация, если она действительно такова, а мне не кажется, поскольку каждый раз вот эти... заявление «все сфальсифицировано», посмотрите, бюджетники на этих автобусах едут по всей стране, так начинается разбирательство, оказывается, да, что не Пушкин, а Гоголь, не в грязи, а на заборе, и вообще не в этом году. Да. Мне кажется, что вот, ну, есть, конечно, четкая, понятная задача максимально дискредитировать историю с поправками в Конституцию. За ней стоят четкие и понятные и выгодоприобретатели, и политические силы, и политические движения, и политические лидеры. Тоже все понятно. Вот они ведут работу, и в том числе таким образом. Поэтому если это действительно так, он существует инструмент, которым я предлагаю воспользоваться. Вы, конечно, можете верить в его, не верить, но тем не менее... Только так можно эту историю доказать. А это иначе, да, это вот слово одного слушателя против другого. Вот пишет еще один слушатель, 47-й. «Добрый вечер. Работаю в госструктуре. Начальник спросил, буду ли я голосовать и можешь ли взять открепительный талон для того, чтобы проголосовать рядом с работой. Никакого нажима не было». Ну, тоже вопрос... Не знаю, инициативу этого начальника, потому что это же выходной, насколько я понимаю, будет. Не обращайте внимания на таких, а вот знакомые мои знакомые и бла-бла-бла. Ну, вы знаете, я вот собираю там широкое, да, широкое мнение. Мне интересны все мнения и все версии, да, и все попытки обмануть меня, и все вот эти вбросы в социальных сетях. Ну, и не только вбросы, да, кто-то же действительно пишет, что начальник там гнетет. Начальники тоже разные. Вы знаете, почему я этим заинтересовался? Ну, во-первых, да, это всегда вот предвыборные процессы, когда это выборы, не только вот такие голосования, это всегда интересно. Всегда уловки информационные, какие-то целые истории, да, это очень интересно. А во-вторых, я вижу схожие методы с тем, что происходило, вот, когда мы с вами переживали такое широкое, да, и быстрое ураганное распространение коронавирусной инфекции. Я имею в виду, что у меня есть предположение, что вот те фабрики фейков, они встали на новый заказ. Те вот сетевые структуры, причем часть из которых, да, мы обсуждали, тоже находятся из-за своей безопасности, да, за пределами страны, но интернет-то у нас кросграничный. Вот, я думаю, что с каждым днем мы будем видеть различные упоительные истории, которые призваны, публикация которых призвана, да, заставить людей усомниться в том, что все действительно так, как есть, что вот есть поправки, есть за них голосование. Но это мое мнение, давайте подождем, немного ждать. Я думаю, что посмотрим, будут этому подтверждения или нет. Но опять тех, кто считает, что на них оказывается внеправовое давление со стороны руководства, да, я думаю, что нужно искать способы, и они есть, как на них повлиять. Андрей ВМФ считает, что именно для этого держит такую системную оппозицию, как вот обсуждаемый господин, чтобы голосовали за. А он не является системной, Андрей. У нас системная оппозиция — это те, например, парламентские партии, которые стоят в оппозиции. Так, что там с голосованием? Какие результаты? Да, извините, напомню. У нас идет голосование. Прошу всех, кто не проголосовал, присоединиться, у кого есть позиция. Мы берем это... сегодня крупно обсуждаем. мы этот опрос проводили, еще будем проводить, он очень простой. Если вы будете голосовать «за» на всенародном голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию. 134-21-35. Голосую «за». 134-21-36. Голосую «против». 134-21-37. Не буду голосовать. Не пойду. А давайте обсудим любую из 200 поправок, которые вам необходимы. А насчет фальсификации видел одну, городские выборы, и слышал про другие. А мы будем обсуждать с вами поправки, я думаю, что мы как-то блоками их поразбираем, но попозже. Сегодня вот я так в общем хочу поговорить и опять же снять наше с вами мнение электронным голосованием. Вот, и обязательно обсудим и по блокам, и по конкретным, и по самым резонансным. И так далее. Так, вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, здравствуйте. Хорошо меня слышно?
Да, прекрасно.
Да, Николай, вот можно по поводу, значит, поправок Конституции, голосования, да?
Давайте, давайте, мы это обсуждаем.
Вот я работаю вот в одной достаточно крупной общественной организации, и у нас руководитель, он является и являлся, значит, и представителем президента вот на выборах, и сейчас он является как членом комиссии по разработке этих поправок Конституции. И вот я так скажу, что никогда, ни до этого на выборах президента, ни сейчас, никаких вот таких, знаете, там, что там ты должен кого-то привести, как-то должен зарегистрироваться, отчитаться. Никогда этого не было и нет. Вот. И я не знаю, единственное, что он говорил нам, когда вот выходили там на эти выходные перед голосованием, только приходите, проголосуйте. За кого голосовать, это уже вы, говорите, решаете.
Но он вам угрожал при этом лишением получки, нет?
А как он может угрожать, если он говорит сам, говорит, что вы приходите, проголосуйте, за кого проголосуете? Это, как говорится, ваше право, вот, и, а как он может угрожать, если он... Никакого, как говорится, просто призывы, приходите, голосуйте.
Спасибо, вот. Спасибо за вашу историю, спасибо. Вы знаете, у меня вот такой запрос к нашей аудитории. Если мне кто-то логику сможет детально обсудить, вот в том контексте, объяснить мне, зачем людей тащить усиленно на регистрацию там в электронном или еще как-то, какая преследуется цель, да, вот я бы с удовольствием это обсудил, потому что я не понимаю. Ну, заставил я там 10 человек, если там в управе работают, как вот предполагает один из слушателей. Так они, наоборот, проголосовали, во-первых, да, и у меня на них нет рычагов никакого давления, это просто знакомые, там, родственники и так далее. Они, наоборот, проголосуют уже из вредности по-другому. И если у меня существует задача, да, она будет провалена. А если мне нужна только явка, а я уже там все... Выборы, я уже все посчитал, как мне надо, все нажал, все эти тайные кнопки, да, вбросил все бюллетени, привез, не знаю, таджиков на автобусах, да, по фальшивым паспортам, вот все я уже наладил, то у меня вопрос, зачем мне, вернее, почему мне тогда и явку-то не поправить такими же методами? Зачем такие усилия, такой риск, вот обращение к людям, да, как-то иносказательного или, наоборот, прямо их заставлять, чтобы они тут же в соцсети написали, и я просто сгорел, если у меня есть там, другие рычаги поменять итоги голосования. Если я итоги могу менять, я и явку могу менять. Собственно, оппозиционные кандидаты в депутаты в прошлом году прекрасно показали, как это делается. Надо брать умерших людей и записывать туда, и все. И у меня он пол Ваганьковского одобрит поправки в Конституцию. Что такого? Вы в эфире, слушаю вашу историю. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Александр, я, в принципе, готов на все ваши вопросы ответить. Вот, объяснить эту логику.
Давайте с удовольствием послушаю.
Соответственно, ну, тоже работа бюджетной организации подтверждает все, что это происходит. Всех, кто имеет московскую прописку и обязуют закрепляться, ну, то есть подавать заявление для подачи и голосования в электронном виде, Вот. Все, кто имеет иногороднюю прописку, их прикрепляют к участкам, которые даются для организации, ну, то есть за каждой организацией закрепляется какой-то участок, чтобы они брали открепительные листы от своего региона и голосовали в Москве. Вот. Создается эта явка, я думаю, с одной целью, чтобы при том нежелании людей идти голосовать, были участки пустые, и после этого, когда нам скажут, что в стране проголосовало более 50-60%, да, из которых там большинство за, вот, здесь начнутся, я думаю, у многих вопросы.
Можно я вам задам еще один вопрос уточняющий? Или вы хотите закончить мысль до конца? Смотрите, вот мне из порядка опубликованного ЦИК, который обсуждала Элла Памфилова в прямом эфире, известно, что участки будут полупустые, поскольку там будет соблюдение нахождения одновременного определенного количества человек, очень небольшого, и будет соблюдена социальная дистанция, они и так будут пустые.
Все верно, а чтобы они вообще пустыми не были, создается вот эта видимость как бы интереса людей к голосованию.
А вы думаете, что... Там большая часть людей не пойдет никуда.
Не пошла бы. Потому что единственная цель, для чего это делается, электронное голосование, для того, чтобы в дальнейшем была возможность как-то это фальсифицировать.
У меня вопрос. А вы будете присутствовать в одном теле сразу на многих участках? Как вы увидите, что они пустые?
Нет, я-то не
я, буду. Я, смотрите, я просто пытаюсь понять логику. Я власть, у меня есть все инструменты, правильно? Вот вы говорите, все участки по всей стране. Ну, во-первых, вы же не проверите, что я вам покажу по телевизору, да, из такой логики?
Естественно.
Ну, тогда в чем? Ну, тогда цель теряется, понимаете?
Голосования никакой. Возможности не существует.
Какой?
Кроме того, на выборах...
Возможности какой не существует? Фальсифицировать выборы?
Нет, возможности проверить не существует.
Ну, а тогда зачем этот цирк, если вы даже его проверить не сможете?
Нет, ну смотрите.
Целеполагание какое? У нас 30 секунд до новостей, давайте покороче.
На каждом участке будут стоять аппараты для считывания бюллетеней. Как они запрограммированы, тоже никто не может проверить, потому что есть закон, который запрещает это делать. Есть информация этих аппаратов, все.
Ну, про КАИБы я вам расскажу, я понимаю, вы теоретизируете. Не ответили вы, к сожалению, не ответили вы на мои сомнения. Ладно. Тема интереснейшая, все-таки хочу сказать, вот все те, кто считает, что их вас заставляют там регистрироваться, открепляться, и все это там нужно для того, чтобы повлиять на результаты голосования, идите и сообщайте о нарушениях. Существует открытый штаб, я знаю, разные журналисты собирают эти... доказательства, да, чтобы их потом опубличить. Причем разные журналисты с разной политической позицией. Не молчите. Вот молчать будете, да, так и будет. Выпуск новостей на радиостанции, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:36 в Москве, 11 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем тему будущего голосования, собственно, высказываем свое мнение методом дистанционного электронного голосования на радиостанции «Говорит Москва». Я напомню, да, еще какое-то время поголосуем, хотя результаты уже приличные, они уже достаточно стабилизированы, в принципе, можно объявлять, но давайте еще несколько минут, если кто не успел и хочет воспользоваться возможностью, я объявлю вопрос. Варианты ответа. Вы пойдете голосовать за поправки в Конституцию. 134-21-35. Второй вариант. Вы пойдете голосовать против. 134-21-36. И третий вариант. 134-21-37. Вы не пойдете голосовать вообще. Ни за, ни против. Это еще иногда называется словом бойкот. Вот три варианта. Прошу голосовать, и скоро будем переходить. Завершая вот тему с давлением, да, все-таки я... Думаю, что мы эту тему будем обсуждать, будем разбирать конкретные эпизоды, поскольку они будут наверняка публичны. И вот интересное совпадение, да, я сейчас в перерыве листал новости, а вот в прошлом часе писал человек, что в одной из, я еще обратил внимание, в коммерческой компании, да, гонят, требует предоставить селфи с бюллетенем, да, я еще удивился, да. И вот я вижу, на одном из оппозиционных изданий, да, вышла статья с упоминанием именно этой компании, но, правда, с логикой уже другой, да. То есть вот тут вопрос, либо вы мне излагаете свое видение, да, вот прочитанные вами статьи на одном из таких резко оппозиционных сайтов, да, либо вы рассказываете свою историю, но причем здесь селфи с бюллетенем, да, нерешительно непонятно. Так, возвращаемся к женщине из управы ее 10 обязательствам. Александр нам пишет. Вот она пойдет в этот открытый штаб по контролю, объявит, и что ей сказали привести 10 человек. И что будет? Ее уволят. А там зарплата очень хорошая. А так она привела маму, папу, мужа, брата, подруг, ей скажут молодец и все. Смотрите, где опять рассыпается ваша логика. Ну, во-первых, штаб обеспечит ей безопасность, поскольку если она работает в этой управе не одна, ну, то как минимум, да, невозможно будет установить, кто из сотрудников управы пожаловался в штаб. То есть вряд ли ее выставят как свидетеля обвинения, да, для того, чтобы эту историю, так сказать, подвергнуть возмездию, да, это раз. Второй момент. Наши люди не способны договориться, какое молоко на ужин купить. А вы говорите, что 10 человек она способна уговорить. Вы попробуйте 5 человек уговорить, ну, что-то такое сделать, что у них вызывает затруднение. Включить компьютер, вот в каком-нибудь интернет-конкурсе, да, проголосовать за вас, да, конкурсе, не знаю, красоты, да. Вот просто кто этого не делал, кто не пытался людей убеждать, да, и мотивировать, там, знакомых, незнакомых, ну, просто не знает, как это тяжело. А тут 10 человек, я вот сомневаюсь в этом. Какая последняя цифра против поправок? Евгений, буду объявлять результаты попозже, обязательно обсудим. Так, Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Я про логику.
Да, давайте, очень интересно.
Главное не результат принуждения, а сам факт. То есть, если таких случаев будет там даже, ну, пускай 10 по всей стране там или по каким-то участкам, просто сам факт, пускай он будет самый гнилой, и начнется кампания по дискредитации.
Она вот уже идет, она уже идет.
Вот, уже пошла, вот она и будет развиваться. А неважно, там уже разбираться не будут, было ли это принуждение, в какой форме. Все, и второе. Показатель явки на голосование особенно важный, потому что подделать этот показатель очень сложно. Ну, пожалуйста, пример. Москва, 2013 год.
Не-не-не-не, смотрите, мы в особой сейчас ситуации, объясню почему. Потому что те же самые люди, те же самыми руками говорят, что явку никак сейчас не проконтролировать. Панфилова приняла под предлогом безопасности от коронавируса такие условия, что вообще все стало непроверяемо. Эти же люди нам говорят тут же просто, что на самом деле они явку хотят нагнать, потому что ее не обеспечить так. Вот я уже вижу прямое противоречие этим двум позициям. Это один и тот же человек говорит, одна и та же группа. Их не смущает, что они противоречат себе просто через несколько часов, да?
Нет. Я об чем говорю-то? Вот если люди просто не пойдут, не хотят, их не принуждали, вот не пойдут на выборы и все. Почему власть заинтересована, чтобы люди вышли, проголосовали, да или нет? Дело не в том, что, а просто вышли. На явке в 2013 году-то была явка 32%.
Ну, смотрите, сейчас они вышли и проголосовали нет. Потому что они озлоблены, потому что у них на голове попрыгал начальник.
Это другое, понимаете. А когда явка будет 32% на таком голосовании, это шоковое положение будет, понимаете? Ну, как было у Собянина. Что он там набрал-то? 2,3 миллиона, а Навальный ровно в половину. Навальный. Это и почему Путин-то тогда был просто в шоке, он приехал и говорил, как же так, я честный Собянин его характеризовал, потому что он сам был удивлен этого. Не явилось на голосование почти 5 миллионов человек по Москве.
Явка вообще всегда падает, я же об этом говорю, но тем не менее все равно я не вижу вот, скажем так, четкой связи вот той ситуации, которую вы описываете, к ней у меня тоже вопросы, да, ну не суть, мы не об этом, и нынешней, но нет логики. Не вижу.
Нет, логика простая. Если речь идет о фальсификации, то уже давно подсчитано, что фальсификацию можно сфальсифицировать поверху только в пределах максимум 20%. потом ничего, все это будет иностранцами заметно.
Ну и смотрите, если я гоню людей насильно, они мне покажут отрицательный результат. Ну глупость же.
Нет, да не надо никого гнать насильно. Просто там же власть-то что? Если по-дурному компанию организовать, то действительно люди обозлятся.
Нет, но мы-то сейчас говорим о том, что вот несчастных бюджетников злобные начальники заставляют тащить по 10 там своих знакомых. Ну, кого-то там не 10, да, и другие цифры были. Но вот и цифры 10 есть. Стащить своих знакомых, заставлять их регистрироваться для чего?
Александр, это называется медвежья услуга. Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Я хочу вам сказать, вы помните слова такие несколько месяцев назад, кто сказал? Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Это кто сказал?
Володин сказал.
Господин Володин.
Да.
Спрашивается, это чего? Не это самое, не медвежья услуга, медвежья. Я вам напомню, в 2019 году, месяц не помню, как газеты напечатали. Владимир Путин прилетел в Нур-Султан, в аэропорт Нур-Султан Назарбаев. Потом, значит, встретился с Нур-Султаном Назарбаевым и получил орден лидер нации Нур-Султан Назарбаев. Вот на что это похоже. В переделку на этого Володина. Зачем он эти слова говорит?
Я, честно говоря, не понимаю, как это... К обсуждаемой ситуации...
Ну, как бы из Путина делает этого, прямо это, какого-то Иисуса Христа. Вот Путин, если Путин, значит, есть Россия. Что это за, извините, за...
Я не понимаю, какое это имеет отношение к несчастным бюджетникам, Сергей Алексеевич. Эту тему мы с вами обсудим.
Так я говорю про медвежью услугу. Когда вы говорите, что кто-то там чего-то гонит, он просто это самое...
Ну, тогда, спасибо. Я думаю, с точки зрения своей работы, да, он тогда злоумышленник, там, не знаю, предатель и так далее. То есть я в системность не верю. В идиотов на местах я верю, это правда. Ладно, давайте с этой темой закругляться, перейдем к итогам нашего сегодня такого статистического среза. Я останавливаю голосование, голосов много. Расклад меня и сегодня удивляет. У меня вот часто это в последнее время случается. Мне вот то кажется, что я научился как-то примерно предполагать. Вот, тем не менее, давайте пойдем с минимальных цифр, да, с повышением. Итак, 19% из проголосовавших, количество достаточно серьезное, 19% это те, кто не пойдет на выборы. Я предполагал эту цифру в районе процентов 40. Те, кто будет голосовать за поправки, 35%. Я эту цифру предполагал, зная нашу аудиторию, зная, как она у нас по нашему электронному внутреннему такому голосованию, да, высказывается. Я напомню, что против парада 55% было у нас, против парада победы. Вот, я предполагал цифру значительно меньше. И голосование против — это 46%. Вот сегодня такие результаты. Давайте посмотрим, как они будут меняться. Это очень интересная динамика. Выводы какие-то общие сложно делать, потому что наша аудитория с вами специфична. Мы не совпадаем ни с какими социологическими исследованиями, которые проводятся, будь то исследования, проводимые оппозиционно настроенными компаниями или, наоборот, теми, которые обвиняются в провластности. Мы ни с теми, ни с теми не совпадаем. У нас, как у России, свой особый путь в такой прикладной социологии. Вот такие... Результаты, будем еще возвращаться к ним. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый день, я хотел по пунктам сказать свою позицию.
Давайте.
Первое, мне кажется, что действительно, как уже говорили, подделать явку гораздо сложнее. Даже несмотря на то, что это будет голосование такое растянутое, все равно это сложно. Второй момент.
Одну секундочку, вот смотрите, да, если я власть, если я повелитель всех процессов, да, и да. Если у меня есть инструмент, как вот многие считают, да, я считаю это чушью, да, но тем не менее у людей это в голове живет. Я тогда нажму кнопки, и у меня получатся любые результаты, которые я хочу. Те самые 146 пресловутых процентов. Если я всесилен.
Ну, вот не надо думать, что власть всесильна. Власть боится оппозиции, мы это знаем. Боится протестов. Поэтому не надо думать, что власть всесильна. Это такая упадническая позиция, это первое.
Второе, то есть, а если она не всесильна, ну, как бы, тогда она боится, должна бояться того, что вот это будет опубликовано, что вы, условный бюджетник, в свой Facebook положит, к нему придет сильная оппозиция при не всесильной власти. Это потащит, дотащит там до там, ЕСПЧ, не знаю, докуда. И да. Это, короче, плохая ситуация для власти. Значит, она должна еще больше бояться.
Просто мне кажется, что когда человека, условно, он проголосовал за, а его посчитают как против, это можно будет потом на какую-то техническую ошибку, что какой-то КАИБ неправильно все считал, и на нет свести вот этой технической ошибкой. А когда человека
это,
не было,
это один это человек. Вопросы. Это один человек. Или вы хотите сказать, что вот нагнав явку, да, можно будет в этой явке, там, не знаю, на 70% результата повлиять.
Я думаю, что да. Во-вторых,
чушь собачья, извините, чушь собачья.
Если бы все было честно, то был бы референдум по Конституции. Почему выбрано непонятное с правовой точки зрения голосование? Из-за чего? Из-за того, что власть заинтересована в честных волеизъявлении, вы думаете?
И на этот вопрос давались правовые ответы, в том числе и Конституционным судом. Вот, то есть это можно найти, почитать. Я думаю, что мы тоже к этой теме перейдем. Она просто требует больше, чем двухминутного обсуждения. Я этот вопрос возьму обязательно. Смотрите, да, опять же, мы обсуждаем с вами конкретную, да, ситуацию. И уходим все время в какие-то вбы, в какие-то несостыковки. Я, честно говоря, вот, логики прямой не вижу. Я еще раз, спасибо, что поделились своей позицией. Я еще раз говорю, что я предполагаю, что какие-то такие рвения особые у каких-то не очень умных товарищей есть. В конце концов, да, по некоторым таким слухам, версиям, у нас вот из-за такого рвения, да, как это, инициативный дурак, да, хуже предателя, да. Из-за таких позиций, да, происходили достаточно серьезные события. Вот в такой я верю на местах. Я в системность не верю, потому что иначе у этой системы как бы цель, да, целеполагание нарушается. И я говорю, что когда обсуждаешь какую-то вот парадоксальную конспирологическую теорию, да, стоит покопаться в целеполагании. Если целеполагание необъяснимо, значит и теория несостоятельна. Я вот из этой логики, да, почему я прошу, да, рассказать, поделиться. А если есть такой эпизод, то жаловаться, чтобы вот тот самый инициативный дурак, который на этом месте находится, получил определенные для себя последствия. Потому что зачем это нужно, я придумать не могу. Ну, может быть, у вас получится лучше. В эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все-таки вот считаю, что...
Можно я вас попрошу радиоприемник сделать потише?
Я считаю, что неправильно. Нам надо было России показать всему миру, что эта Конституция, она как бы всенародная, и как идет процесс голосования, крупнейшее агентство западное пригласить. И они бы наблюдали это все в прямом, в онлайн,
что... Они бы, знаете, что сказали? Что кровавый режим отравил оппозиционера гречкой, отравленным новичком, прямо на избирательном участке. Это крупное международное агентство писали, новостные, к которым вы сейчас апеллируете.
Ну, по крайней мере, ну, не все же они бы так говорили. Кто-то и объективно бы говорил.
А как определить, кто объективно, кто нет?
Ну, объективно это значит, если большее количество какой-то факт указывает, значит, истина где-то посередине, вектор истины.
70% мировой прессы писала об отравлении Скрипалей как о свершившемся факте, без всяких доказательств. Скрипаль, вон, вроде пишут, что вроде в Новой Зеландии уехал, жив-здоров.
Ну, тогда наше агентство, может быть, организовали бы трансляцию, чтобы могли западные...
У меня вопрос. Мы зачем Западу-то доказываем, если мы себе, да, вот между собой не можем доказать? Нам зачем внешний этот свидетель-то, который еще всегда заинтересован?
Ну, это для того, чтобы, по крайней мере, никаких не было потом попыток с их стороны ошельмовать, а исказить это все.
Спасибо за вашу позицию, но не согласен. Они обязательно это сделают. Да, я вот вам привожу пример, да. Вы же помните другой пример, когда свободолюбивые катера одной маленькой, гордой, супердемократической страны, которая очень хочет в НАТО, по своему полному праву прорвались в наши воды, а страшные, чудовищные, ну, фактически такие дредноуты смерти, да, их атаковали там, и как это было подано... Вот именно так, точнее, это было и подано в международных СМИ. Я не верю в беспристрастность международных наблюдателей. Я не верю в беспристрастность международных общественных организаций. Потому что у меня есть, собственно, длительное наблюдение, многолетнее, за их спецификой работы. От экологических до всех-всех-всех. Потому что так или иначе, да, это имеет определенные искажения. А уж средства массовой информации западные приглашать и считать их самым чистым наблюдателем. У нас для этого политические партии есть. Их вон достаточно большой такой арсенал, туда подключаются новые. Я так понимаю, что они все будут предоставлять наблюдателей. Да? Вот они находятся между собой в конкуренции. Вот. Поэтому я думаю, что... Ну, вот такой есть инструмент. Потом я думаю, что любой может пойти и стать наблюдателем. И за электронным, и за каким угодно. Пишут в СМС-сообщение. Наивные люди не понимают, что идет мощное шельмование России. Вы знаете, ну, когда вот ищешь... негативные какие-то моменты, да, они, конечно, вызывают доверие. Но вот это же легко представить, что всех бюджетников, да, как солдат, выведут на участки под ружье, да, и заставят электронно проголосовать, или там как-то, там, не знаю, дистанционно на дому, да. То есть люди верят в парадоксальные истории. Я не удивлюсь, да, что в продолжении логики появятся какие-то такие... Ну, вообще интересная теория, что электронно голосовать заставляют вышки 5G, например, да? Легко поверить, что найдутся люди, которые это всерьез будут обсуждать. Но, тем не менее, призываю вас, да, если у вас есть свой личный опыт, вы столкнулись, да, сообщайте вот в эти структуры. Я имею в виду, в первую очередь, открытый штаб, общественный штаб по наблюдению за выборами, да, который эти истории собирает и расследует. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, маленькая ремарка о целеполагании в дураках. То, что в этом нет системы. Как раз вот дураки превратились давно в нашу систему, к сожалению. Потому что отрицательный отбор это первый, но это не главное. Смотрите, вы очень правильно еще сейчас повторили адрес, куда надо обращаться. И вы правы в том, что не посылаете людей в суд. Потому что цивилизация дала только единственный... орган, единственное место, где должны решаться социальные вопросы, это суд. Но так как у нас суд является филиалом администрации...
Ближе к теме, давайте ближе. Я знаю, вы мне каждый раз рассказываете про суды, про Советский Союз, про Сталина, это я прям выучил уже, давайте по теме.
Сейчас, действительно ключевым является явка. Вот сейчас в том, что устроено для них, для власти, ключевым является явка, потому что действительно явку имитировать гораздо сложнее, чем результат. Но это детали, опять же. Но я все-таки возвращаюсь, что когда все избирательные комиссии, прежде всего центральная, являются филиалами, взаимными филиалами наших судов, а суд филиал администрации президента, это все разговоры бессмысленные.
А полиция это филиал кого?
Что спросить?
А полиция филиал кого? У вас все филиалы, да, в какой-то госкорпорации?
Администрация президента давлеет руководить всеми судами, когда речь идет о политических вопросах. Это известно любому человеку у нас и вам. Но у вас тяжелое положение. Вы действительно общественная фигура, и вы не можете открыто говорить правду. Ну, не можете. Несмотря на то, что вы являетесь человеком убеждения. Это несомненно. Иначе бы я вам не звонил. Но, тем не менее, вы все прекрасно понимаете, как это все организуется. И явка сейчас является доминирующим фактором, потому что...
Михаил, ну, опять же, да, соответственно, вы перешли в мой внутренний очень богатый мир, да? Предполагая, что там творится, да? Но я, опять же, давайте к логике вернемся. Если власть всесильна, зачем ей это нужно? Если не нужно вас спрашивать вообще ни по какому вопросу.
Одну секунду, а я предварил всем, когда вы меня включили, спасибо, о том, что дураки стали системой в нашей стране уже давно, уже 300 лет. И вот это вот идиотизм, страх, который туманит глаза, дрожание рук, это стало системой. Поэтому не ищите там логики. Там логики нет, там есть страх и дальше способность пойти на все, на любую ложь, лишь бы сделать это. То, что хотят сделать 1 июля. Но, тем не менее, все равно кто-то что-то предлагает. И вот они поняли сейчас, что нужна явка. Поэтому быстро отменили все эти карантины,
еще недавно Собянин говорил, нет, друзья мои, еще несколько месяцев, еще трудно. А тут раз за одну секунду, потому что нужно создать брожение.
А вы знаете, движение. Что вот про одну секунду вы врете, извините уж, позвольте мне такую грубость. Вы сейчас сознательно манипулируете фактами. Мы снимаем эти меры в несколько этапов, но последите, все опубликовано.
Согласен.
Если даже хочется придраться, это сложно, да? Это сложно даже вот найти. Вы говорите об этом безапелляционно и прямо, что декларирует как факт. Это ложь, Михаил. Это ложь и манипуляция. Продолжим в другой раз. Михаил все время под их метит, и при СССР, и теперь. Люблю его послушать. Все уже поняли, что режиму нужна явка, и людей будет очень мало, как бы вы не надрывались, пропагандисты. Еще раз говорю. Ее будет мало в любом случае. Да, вы почитайте там документы, все написано, как будет организовано. Не складывается у меня картинка. Тем не менее, думаю, что мы будем возвращаться к теме. Не верите вы там в общественного штаба по контролю, да, боитесь, пишите журналистам. Есть множество способов, пишите в соцсети, да, пишите анонимно, множество способов, да, доказать свою правоту. Только вы как-то удивительно молчите. А те данные, которые появляются в открытом доступе при ближайшем рассмотрении, не находят подтверждения. Вот, тем не менее, я, как уже и сказал, допускаю, что есть люди, которые это зачем-то делают. Зачем? Ну, вот вопрос отдельный. Будем это и обсуждать. Будем обсуждать, и, конечно, и другие события, и события международные. Ну, в общем, как обычно, и социальные проблемы наши с вами тоже обязательно коснемся. Но будет это уже после праздника, на следующей неделе. Поздравляю вас с наступающим праздником. Для кого-то это выходной, кто-то видит в этом свое какое-то наполнение. Но звучит это в любом случае красиво и широко. День России. Поздравляю вас с грядущим Днем России. В понедельник продолжим обсуждать, выяснять. Берегите себя, берегите здоровье, здоровье своих близких. Будьте осторожны и слушайте радио.